You just realized your business needed to hire someone yesterday. How can you find amazing candidates fast? Easy. Just use Indeed. Stop struggling to get your job posts seen on other job sites. With Indeed sponsored jobs, your post jumps to the top of the page for your relevant candidates, so you can reach the people you want faster. According to Indeed data, sponsored jobs posted directly on Indeed have 45% more applications than non-sponsored jobs. Don't wait any longer. Speed up your hiring right now with Indeed. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/kidsandfamily. Just go to Indeed.com/kidsandfamily right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Terms and conditions apply. Hiring? Indeed is all you need.
Алексей Михайлович был непрост. Алексей Михайлович любил женщин.
На веслах они там, как байдарочники, везде там гукались, бегали.
Такая история.
Всем привет! Это, не поверите, опять подкаст «Такая история». Здесь, в нашей студии, откуда открывается вид на город, сидим мы, Артур Тюленев и учитель истории Роман Кобылинский. И собрались-то мы здесь для того, чтобы на платформе talkabout.ee рассказать вам про Северную войну.
Да, Северная война.
Давай поговорим, с чего вдруг-то вообще жили-жили вот эти вот все ребята. И что вдруг они стали воевать-то? Кто?
Давай начнем с того, кто да. они. Назовем четыре основных, ну, как бы...
Участника.
Единственных, да. Это, собственно говоря, русское царство еще тогда, да. Это, собственно говоря, шведское королевство. Это, собственно говоря, датское королевство. И, собственно говоря, польско-литовская уния или польское королевство.
Но с чего вдруг они все это свелось к войне? То есть жили-жили. Наверняка там торговали.
Слушали Швецию, да? А тут вдруг решили, что, ну, камон, хватит.
Ага, вот,
вот
давай.
Я тебе, да, за травку такую дал. Да потому что шведское королевство или шведское государство доминировало в Балтийском регионе. Это, конечно же, не нравилось соседям вообще. Особенно это не нравилось, конечно же, полякам.
Угу.
Не нравилось это, собственно говоря, и датчанам, которые постоянно под... могучей пятой шведов находились. И не нравилось это, как это ни парадоксально, собственно говоря, некоторым шведским дворянам, которые проживали на территории вот, Балтийских государств, на территории Эстонии.
Вот оно как. Но опять же, почему именно в этот период она началась, а это у нас
1699 год, в принципе, когда заключили союз между...
Вот с чего вдруг? То есть до этого там был шведский король, и никто на него особо не нападал. А тут вдруг?
А вдруг? А потому что власть поменялась. Ну, во-первых, в Швеции приходит к власти король Карл XII. Во-вторых, в России приходит к власти Петр I.
Угу.
И... эти люди, один из них очень молоды, напоминаю, да, один из них в 15-летнем возрасте становится королем, другой в 17-летнем становится царем.
И то там...
плюс-минус, да.
У туда, него своя, туда, у Петра сюда. Была своя атмосфера.
Да, и, ну, шведскому королю, молодому королю, который хочет воевать, он видит себя великим полководцем, он видит себя исключительно тем, кто берет на шпагу, на саблю, да, а царю Петру ему нужен выход в Балтийское море. Так сказать, вернуть детище наши и так далее, и так далее. Земли вернуть какие-то, которые выходили в Балтийское море.
Ну а с чего началось вообще создание этого союза? То есть там тот же, допустим, Карл XII, вот он молодой парняга, у него... Я не знаю, у него были, как у Петра Первого, свои потешные войска? Или
нет, у них
такое?
Же там все было. Во-первых, шведы, ну, у них все было уже, собственно говоря, создано. И хорошая армия, регулярная армия. На самом деле-то шведы сами по себе не очень-то и хотели. Просто, ну, как бы их противники воспользовались тем, что а, молодой король, б, а вот есть еще один товарищ по имени Петр, который горит желанием что-то там сделать. август, сильный король Польши, тоже как бы хочет прибрать что-то к рукам. Время, ну, как бы совпало все. Плюс великий голод был 1695-1697, который немного, ну, не, даже не немного, а серьезно ослабил, скажем так, экономическую мощь Швеции. Это, ну, вот все совпало. Знаешь, бывает так. Вот совпало вот либо сейчас, либо опять ждать там следующих.
А известно, кто был инициатором этого союза? Кто начал вот всю эту подковерную игру?
Я не могу сказать, что вот там... Например, Фредерик, там, датский король, вдруг проснулся и сказал, так, сегодня я...
Алло?
Да.
Алло, это август?
Создам-ка я общую группу.
Тема для разговора.
В Телеграме, да. Да, и, кто
в
хочет...
Телеграме голубь такой. Да. И там все подписи у него привязаны к лапке.
Кто хочет сегодня...
Манускрипт.
Кто хочет сегодня поработать, как в этом, да, я. Кто хочет? Ну, вот на самом деле, не скажу я тебе точно, кто и что. Опять же, еще раз говорю, много чего совпало. Плюс оздейские дворяне начали бухтеть. Тот же самый, например, такая личность, как Иоганн фон Паткуль, да, который был шведом и, на самом деле, как бы шведским подданным, но ему не нравилось то, что происходит на землях Исландии, потому что та самая редукция, отъем частных владений в казну и так далее, хочется это вернуть. В общем, политика не нравилась.
То есть мы до этого говорили про так называемое «золотое шведское время»,
да,
когда вся бывшая территория Ливонии перешла во власть,
да,
Швеции, и тогда шведский король, отец Карл XII,
да,
он начал забирать землю у дворян,
да,
и вообще ограничивать какие-то их вольности,
да, права и так далее. То есть много чего было такого на эту тему, поэтому, наверное, действительно все совпало. Нашлись деньги, нашлись активные люди, энергичные, и вот как-то встретились, начали заключать совместный договор. Заключили они союзнический договор, вот эти три страны, Дания, Польша и Россия, против Швеции.
До того, как мы перейдем непосредственно к военным действиям, давай рассмотрим немножко вот этих двух антагонистов этой войны.
Давай.
Поподробнее.
Давай.
Они в чем-то, на самом деле, очень, наверное, даже и похожи. Карл XII и Петр I.
Они похожи только тем, что они достаточно молоды были, на самом деле. Потому что если брать характеры, если брать желания, цели, то они были разные. Даже чисто, ну, визуально они были разные люди. И Карл XII, и Петр I. Петр гигант, Карл такого обычного достаточно размера. Например, Карл XII, он действительно... Ну, как-то считал себя полководцем. А Петр I исключительно политическими моментами.
Тут, наверное, можно сказать, что это зависело от доставшегося им наследства. Потому что Карла XII, наверное, можно назвать эдаким мажором. То есть его отец,
да,
он создал,
да,
довольно сильную,
да,
сильное государство,
да,
большое, наладил там все механизмы.
Угу.
И вот ему, Карлу XII, досталась эта страна,
да,
уже со всеми ресурсами.
И он хотел как-то прославиться.
Со всеми, да, делами. И он хотел свое место в истории,
да,
занять. У Петра была совершенно другая история, потому что до того, как он стал полновластным правителем, там творилось черти знает
там
что.
Там дичь творилось.
То есть сначала, когда умер его отец Алексей Михайлович, у Петра, у Алексей Михайлович был непрост. Алексей Михайлович любил женщин и всячески, собственно, этим пользовался.
Да.
Поэтому у него были разные жены. Ну, не одновременно.
Да, ну, кто его знает.
Да, кто его знает, когда он начинал эту историю. И получалось, что от первой жены у него был сын Иван. То есть до этого была вообще дочь Софья, самая старшая. Потом был сын Иван. Путь Петра к власти был довольно непростой, потому что после смерти вот этого самого Алексея Михайловича брат Иван и брат Петр, они были еще детьми.
Ну, во-первых, Софья там взяла все.
И поэтому Софья стала регентом. И в какой-то момент там еще были всякие стрелецкие бунты и вот это все. И поэтому вот эти вот два брата были вроде как правителями равнозначными одновременно.
Ну, они, да, были однозначно правителями, но это де юре, а де факто правила Софья, которая не хотела, даже когда регенство у нее закончится, она не хотела, скажем так, чтобы ее лишали власти, и поэтому она всячески пыталась, ну там, с Петром, например, разобраться, с Иваном разобраться, и у Петра вообще отношение к всему тому, что было старым, ну как бы к традициям, да, к русским тем. У него было такое, как бы...
Ну, потому что он любил тусоваться в немецкой слободе.
А ему больше негде было тусоваться. Он там нашел, он
нашел себе, да, какие-то...
новое, и он под это, как бы, он хотел избавиться от тех людей, которые, например, его там чуть ли не на виллы подняли.
Он, да, любил он путешествовать и, в принципе,
он
хотел...
видел Европу.
Хотел вот в европейский фарватер зайти.
Да.
И поэтому ему-то досталась сторона немножко-то другая, расшатанная всеми предыдущими какими-то...
Расшатанная своими традиционными такими закостенелыми устоями и, ну, в общем...
Прошлыми войнами, да, которые тоже для Руси тогда закончились не особо-то и хорошо.
Ну, еще одно. Петр Первый был воодушевлен тем, что у него удачным сложился поход на Азов, Азовское море, да, то есть он поймался на мысли, что вот в одно море есть, но там не так много экономических выгод, поэтому давай-ка мы обратим внимание опять же на Балтийское море. При том, что еще раз я повторюсь, мы говорим с тобой о войне, но как изначально войны как таковой не предполагалось. Петру нужно был просто выход вот в устье, там Невы, по-моему, да, через эти болота, и выход в море, и все, ему бы дали это. Он даже не претендовал особо на те же самые Исляндии или Фляндии. Угу. Ему нужен был выход к морю, чтобы вот у него мечта, морская держава, мы будем ходить под парусом и так далее, и так далее, и так далее.
Он очень любил корабли, ему надо было их куда-то
да,
запускать,
да,
эти
да,
самые корабли. А любая война, она же начинается с какого-то даже условного повода. Был ли какой-то повод для начала Северной войны?
Да нет, особого повода такого не было. В этом отношении как бы просто в определенный день и час Петр двинул свои войска под город, который считался, ну, ключевым в плане того, что если начинать военные действия, то идти надо именно отталкиваясь от вот таких пунктов. И это был город Нарва, куда и, собственно говоря, ломанулись, и ожидалось, что легко это пройдет и завоюют, потому что войско было большое. В общем-то, и по пушкам, и по людям преимущество было на стороне русских войск. Там, по-моему, трехкратное или четырехкратное преимущество, да. Но, как оказалось, битва под Нарвой 1700 года – это был полный такой эпик фейл царя Петра.
А армия, русская армия, шведская армия, как и чем они отличались?
Ой, ну тут, смотри, я в начале разговора сказал, что у шведов регулярные части, регулярная армия, она небольшая, да, но она очень хорошо дисциплинированная, очень хорошо обученная, очень хорошо оснащенная, очень хорошо знающая все эти маневры, умеющая воевать. И в этом отношении, конечно, армия Петра или русская армия, это были набраны по типу, как раньше набиралось там стрелецкие войска, да, то есть со двора по желающему или по нежелающему. И, собственно говоря, укомплектовано было, командование было иностранцев, то есть иностранцы были, и контакта не было между командирами и между солдатами, то есть не понимали, у одних одно видение, у других другое видение. Ну, в общем, достаточно серьезное преимущество было у шведов в начале войны.
Особое вот это изменение в армии Петр начал до?
После Нарвы.
Форма.
После Нарвы.
То есть до Нарвы они еще в этих стрелецких кафтанах
Ну нет,
пошли?
Ну они были, ну понятно, форма там, да, он же начинал с того, что там и брить бороды, и курить табак, и пить кофе, но все равно ты можешь обрядить меня, например, я не знаю, там, в балетную пачку, но это не значит, что я стану танцовщицей балета, да, ни в коем случае. Так и здесь, то есть обрядили, и в этом плане действительно какие-то изменения были, но все равно это была слабая армия, тем более, например, именно после Нарвской баталии, Нарвского поражения происходят серьезные изменения, происходит, пишется устав воинский, форма, разрабатываются звания и так далее, и так далее. Они были уже в процессе, но там уже прям надо было это сделать, как бы два полка, Преображенский и, по-моему, Измайловский, которые только вот соответствовали той самой армии, как у шведов.
И что не так пошло в Нарве?
Погода. Неудачный выбор времени, потому что, ну, это, по-моему, уже известный всем факт, что снег пошел, метель, И этот снег и метель било в лицо наступающим русским солдатам, а шведам в спину, и они могли как бы, ну, там, они неожиданно напали, там, и фактор неожиданности, фактор, опять же, умения, неумения вести такие баталии, и, ну, и дух тогда еще не было, наверное, действительно, побежали, в общем, русские войска. Просто побежали.
Ну и, наверное, поначалу, как это часто бывает в наступательных войнах, может быть, и не понимали русские войска, а зачем мы туда идем?
Да, они понимали, но суть в том, что мы готовы идти, да, царь Петр сказал, а вот почему нас ведут вот эти вот военачальники, и как они объясняют их вот это общение, да, и так далее. То есть почему... Конечно, это было такой момент.
Mm. Хорошо, с одной стороны, вот со стороны Нарвы наступает Петр,
да.
Проигрывает.
Да.
А что делают в это время остальные члены коалиции?
Ну, там они в разных частях как бы должны были соединиться. Польская армия, датчане на море там должны были помогать. Но еще раз говорю, когда такая конфузия, как говорилось, в то время случилась, то...
You just realized your business needed to hire someone yesterday. How can you find amazing candidates fast? Easy. Just use Indeed. Stop struggling to get your job posts seen on other job sites. With Indeed sponsored jobs, your post jumps to the top of the page for your relevant candidates, so you can reach the people you want faster. According to Indeed data, sponsored jobs posted directly on Indeed have 45% more applications than non-sponsored jobs. Don't wait any longer. Speed up your hiring right now with Indeed. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/kidsandfamily. Just go to Indeed.com/kidsandfamily right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Terms and conditions apply. Hiring? Indeed is all you need.
Разбив войско Петра, Карл XII двигается в сторону Польши, начинает бить потихонечку польские войска. Он вступает и в Польшу, и свергает там в течение 5-6 лет, это происходит, правда, свергает короля этого, господи,
Августа
сильного, да, сажает своего там, свою марионетку. В общем...
С датчанами там тоже как-то, там, они с другой стороны,
да,
зашли и
их сразу
дали подзатыльник.
Пококали их, да, и все, и эти припухли, и как бы особо не вякли.
И получается, вот напали, получили по шапке, и что происходит дальше?
А дальше происходит такая ситуация, что Карл XII, он...
Вошел во вкус?
Он вошел во вкус, он, ну, он подумал, что вот этой достаточно, да, битвы. И как бы, ну, все, Петр сбежал.
Угу.
Не скоро...
даже, по-моему, медаль.
Медаль была, да. Но это
которой...
очень некорректно, очень поганенько было, где он там плачет, бежит там и...
Ну, это была такая медиа-война того
это
времени.
Мем того времени, да. Вот. И он уходит из Эстонии, он идет в Польшу. А Петр, ну вот... Мы говорили, а может и не говорили, что сатрап, и, конечно, крови он там налил нормально, но при этом, конечно, он максимально быстрые сроки все перестроил, и уже начиная с 1703 года, в принципе, русские войска одерживают маленькие, побольше, победу за победой, победу за победой, победу за победой, потом случается Лесное, потом случается Полтава, и тогда уже вообще полный...
То есть я правильно понимаю, что Карл XII, он пошел туда на юг?
Он не стал добивать, да.
Он не, мало того, что не стал добивать, и он что, не укрепил вот эту
часть? Нет, он особо не парился по этому поводу. То есть, ну, он разбил войско, все. Mm-hmm. Главное войско царя Петра. Все. Казалось бы, ну, то есть, отправил медведя в берлогу зализывать раны, пускай там сидит, а я пойду дальше наказывать следующего товарища, который Август это, да, надо с ним разобраться. А Петр воспользовался этим абсолютно грамотно, и это было прямо, ну, то есть он, ну, ну действительно, он переформатировал, реструктуризировал армию.
Снял колокола.
Колокола, ну, это там немного, на самом деле, но помогло это, да. То есть он нанимает новых, скажем так, военачальников. Из русских людей появляются там, да, военачальники.
Хорошо. И как развивались события дальше? То есть вот Карл XII пошел, победил поляков, разобрались с датчанами.
Посадил на трон, да, все.
Да. И царь Петр вдруг идет на Нарву снова.
А, да, он идет на Нарву, потому что, ну, как бы он, одержав ряд побед мелких, но все-таки, да, даже на море там какие-то, мелкое, да, не будем это сейчас учитывать, он понимает, что есть возможность. Главные силы Карла XII там вот в Польше, здесь остаются корпус, по-моему, два корпуса шведских войск под командованием там генерала, я не помню фамилию его. И он, да, он решает, что как раз время, можно воспользоваться. Тем более рядом все это как бы есть. И начинает осаду Нарвы. Осада Нарвы проходит очень быстро, достаточно результативно. И Карл, узнав о поражении, он там грозится: всех порву, кто посмел, как вы могли сдаться, как вы могли сдать город там и так далее. Но, в общем, ему удается, при том, что если о первой битве под Нарвой очень много чего известно, ну, как бы она как бы описывается красочно, да, достаточно, то почему-то вот о следующей не особо, да, ну, как бы она не возвеличена в такой, как бы...
Ну, смотря кем, наверное, с русской стороны возвеличена.
Нет. Считается, наверное, знаешь почему? Потому что битва под Нарвой первая, это именно та битва, которая, ну, перевернула все.
Угу.
То есть именно с нее можно вести отчет, там, становление русского флота, хотя до этого он был, да, не пешком же они там по Азовскому морю шлепали, но вот именно того самого флота военного, армии в том самом ключе, который было, вот именно с этого, наверное, поэтому об этом помнят.
А, по-моему, если я не путаю, как раз со вторым взятием Нарвы или с первым связана вот эта легенда... В форме Преображенского полка были красные гетры.
Да, что колено в крови.
Да, что там...
Это так... первое.
Вот, после первой там была такая легенда, что они проиграли, было огромное количество крови, а до этого солдаты в белых чулках фланировали, и вот все это было красное, и в память об этом форма Преображенского полка была изменена, что вот эти вот чулки... И гетры, они стали красными.
Ну, потому что преображенцы были чуть ли не единственные, кто действительно оказывал достойное сопротивление, выполнял от и до все команды. То есть, действительно, как вот армия вела себя. Они просто, знаешь, как там налетели, пошумели и убежали. То есть, это было действительно потешные полки.
Если я правильно помню, потому что преображенцев Петр, собственно, и воспитывал.
Это дети, которые это его вот там...
с потешных
времен. Да, да, еще мать. Да,
потешное войско.
Да, да,
и, собственно, вот это все происходило. Хорошо, вот он начинает, взял Нарву, шведский король возмутился, и дальше-то что?
Ну, а дальше Карл XII принимает тактически, не знаю, какое слово подбери, не, вообще неудачное решение категорически, он не возвращается обратно, он решает идти через Украину к России, на Москву. То есть он решает, что типа я сейчас накажу этого взорвавшегося товарища.
Ну, он, наверное, решает это потому, что у него основные силы были там. Или нет?
А, да не только из-за этого. Они соединяются. Там тоже из Эстонии, из Балтийских стран идет корпус. Там, по-моему, 12 тысяч штыков там было. Да? То есть нет, нельзя сказать, что у него основные силы там были. Но просто они соединяться должны. Их разбивают по отдельности. Одного под Лесным, там вот этот корпус, деревня Лесное такое было. А второго как раз под, точнее, в местечке, которое известно сейчас как Полтава.
Угу. И получается, что вот эти все боевые действия ведут русские войска, а бывшие участники коалиции, они так...
Нет, они особо не при делах, как бы, ну потому что изначально не было сил, там, возможностей и так далее. Но как ты можешь что-то вести, если тебя, например, сняли с королевства? То есть Август, он не был королем.
Угу.
Он становится опять королем в 1709 году, после Полтавы, когда все это разворачивается, и Петр его опять сажает на трон. Тем более король этот Август, он подписывает... вассальный договор со шведами, что типа теперь я ваш слуга, все, ладно, окей, буду как бы вас слушать, не буду там рамсить и так далее. Союзников нет, датчане тоже должны подчиняться шведам, то есть либо вы подчиняетесь, либо мы вас громим. И все, и союзников как бы не оказалось.
И получается, что Полтавская битва, это у нас какой год?
1709. Вообще 1709 это переломный год.
Но в 1710-м, если я не ошибаюсь, территория как раз
Балтийских
стран переходит под юрисдикцию Петра.
Военные действия. Северная война на территории Балтийских стран закончилась в 1710 году, когда были завоеваны и взяты там военные действия, по-моему, были в Тарту и в Нарве, а Рига сдается, Куресары сдается, Таллин сдается, но Таллин сдается, потому что там больных чумой было огромное количество.
А тут еще важный момент, что, наверное, его стоит упомянуть, что не просто сдается, а это было такое выгодное предложение.
Да, да.
Выгодное предложение от Петра местной аристократии.
Да.
То есть тут же как раз были те самые ребята, которые были недовольны шведской политикой. И царь Петр, он им предложил, что давайте так. Вы живете по своим...
Я оставляю вам ваши привилегии и права.
Вы живете по своим законам, платите там мне, я не знаю, налоги или что-то.
Ну, там минимум.
Если, вообще. Ну, вот здесь я там построю.
Главное, чтобы вы были моими подданными.
Да, а в остальном я вас не трогаю, ваши дела не лезут.
Язык, вера, все обычаи остаются теми, которые были.
И они, подумав, говорят, окей. Заодно смотришь, что политические-то карты уже перетасовались, да. И это вполне себе выгодно. И перерегистрируются, так сказать.
Переходит другое гражданство, назовем это таким образом.
Угу.
Но это действительно было все-таки не только из-за того, что Петр пришел, давайте я вам предложение сделал, потому что уже сильная армия, и он побил шведскую армию, понимаешь?
Он побил, да, но он не захватывал эти вот города, он как раз договорился.
Да.
Он вообще в этом плане был...
Он любил договариваться, он все города договаривался.
Он довольно, дипломатичным человеком. А, хорошо, а что дальше в Швеции в это время происходит?
А в Швеции после Полтавской битвы, где Карл XII ранен, он бежит...
По-моему, в Турцию. Вот.
В Турцию. И до, по-моему, лет 5, он пытается склонить турок к тому, чтобы они заключили договор со Швецией.
То есть он 5 лет живет в Турции?
Против войны, но он там как бы, сидит, ждет, загорает.
А кто в Швеции в этот момент?
Вообще шведский король все это время отсутствовал на шведском троне практически. Он и погиб-то потом вернувшись, но в одном из сражений поговаривают, что вообще свои же его и кокнули.
Угу.
То есть устали от этих войн, постоянных походов. Он возвращается, например, назад, собирает, говорит, дайте мне казну, опять денег, собирается и опять уходит. То есть он себя, еще раз повторяюсь, при том, что ему давалось очень хорошее воспитание, образование, его готовили как монарха, как дипломата, он себя видел конкретно новым Александром Македонским.
Ну и получается, что пока он там тусовался где-то в турецком...
Туда-сюда, пока он там, да.
Да, а там же кто-то занимался всеми этими делами. Был какой-то, я не знаю, регент,
лорд-управляющий. Там, он писал там и письма, и указы за своей подписью, это слушались. Конечно, там тоже в Швеции зрело недовольство.
Я просто о том, что там, пока он где-то отсутствовал, у людей тоже сформировалось свое понимание, что... В принципе, можем мы и без этого.
Тем более экономически Швеция начинает хереть.
Угу.
То есть, прям конкретно, потому что казну действительно всю отправляют, туда. Все на войну, все надо мне помочь, шлите деньги, много депеш этих всяких и так далее. Поэтому в этом отношении, конечно, война такая очень своеобразная была.
Но смотри, уже перешли Балтийские территории, это 1710 год. Но война-то длилась до 1720 года.
Да, до 21-го.
Тем более.
Мы еще же говорим о том, что есть же еще и потом начинаются битвы и на морях. Угу. На море, точнее, различные. И, в общем-то, потихонечку русские войска завоевывают там Финляндию, часть Финляндии, она же тогда становится потом... российской этой территории и вотчиной. Вот. То есть перманентные битвы, сражения случаются. Но я еще раз тебе повторю, что начиная где-то с 1703-1704 года, можно сказать, что стратегическое, тактическое, полное преимущество переходит на сторону русских войск, и там уже был вопрос времени. И вопрос дипломатического умения. У Карла этого как раз и не было.
Вот тоже интересный вопрос, что окей, начало 1700-х годов, уже инициатива перешла. 1709 год, переломный такой явный момент, но еще 10 лет длится война. Неужели в этот период не было каких-то попыток договориться?
Были, конечно, были. Была попытка после Полтавы, была попытка после... там, бегство Карла в Турцию, что, мол, ну вот все, давайте остановимся, что вы успели, вот это оставьте. Точнее, нет, не так даже было. Было так, что давайте, ладно, вы хотели выход к Неве и к Балтийскому морю, вот, вот все, мы, короче, вот берите. Петр говорит, стоп, момент, какой выход? Мне уже как бы, ну, я тут уже как бы здесь. Угу. Что я должен, ну, сейчас уйти, что ли? Вы с чего тут вдруг взяли? Не-не-не-не, давайте как будем дальше, дальше решать, дальше искать какие-то варианты. И они, ну, как бы опять же, еще раз говорю, Балтийское море, у царя Петра вроде как не сильный флот, хотя уже тоже это было неправда. Но пытались разными путями. Там уже даже с бритами они пытались договориться, шведы, что...
А вот, кстати, да, вроде те же бриты довольно такой сильный политический игрок. А чью вообще позицию занимали они или они не лезли вообще?
Нет, они, конечно же, им не нравилось то, что русское государство начинает свое восхождение, да, растет.
Но им, наверное, и шведы-то не
особенно
очень нравились.
Особенно на море. Ну, и выбирая...
Потому что шведы-то поближе к бритам, чем русское государство.
Но выбирая из этих всех, они, конечно же, были за тех, кто знакомы, за европейцев, а не за этого темного русского медведя. Еще раз повторюсь, отношения до долгое время, наверное, слушай, ну, наверное, до там четвертой или последней четверти 18 века отношение было такое, что вот это вот, ну, вот это вот непонятная азиатская душа там и так далее. То есть их больше даже причисляли к азиатам. Ну, в общем, не
к Европе. Но какую-то военную поддержку они шведам оказывали?
Они попытались, то есть на море они с ними объединяются и даже вроде как эскадру присылают и все. Но не вступают в военные действия, потому что они пытались показать, ну, как бы побряцать оружием. Что, мол, Петр узнает об этом и отступит. Петр узнал об этом, нифига не отступил. Он собирает свою эскадру и начинает идти там через Финляндию, там уже через ее, получается, западную часть. И, ну, как бы бриты думают, ну, ладно, мы тогда не будем особо тут что-то делать.
Мы домой.
Мы домой поедем. Ну, ребят, вы тут сами как бы разбирайтесь. Мы как бы пришли, показали, а он ничего не хочет. Ну и ладно, мы сделали предложение.
А Петр, опять же, укрепляется, строит какие-то базы. Например, Палдиски, по-моему, это же еще во время...
Ну там, да, он портик строит, военный именно такой.
Но существует легенда. Ну, это
давай,
легенда,
расскажи мне
вообще,
от этого.
Вообще в каждом городе, наверное.
Давай, да, расскажи.
Когда приезжал Петр Первый в городе у моря, что он пришел и захотел столицу построить здесь.
Ну это каждый город говорит.
Каждый город, да. И про Палдиски я тоже слышал такую легенду.
А про Таллин ты слышал тоже такое?
Про Таллин, про Ригу слышал. Да. Что вот если бы вот раньше, я бы Питер не стал строить, я бы здесь обосновался. Но на самом деле на Палдиски, который тогда назывался Балтийский порт. Нет, сначала Рогервик.
Рогервик.
Во времена Петра это был еще Рогервик шведский. У него же были какие-то очень серьезные планы. Он там даже какую-то серьезную крепость начал строить.
Сдвигать. Но после его смерти все это благополучно...
Все решили, что и без этого.
У него много проектов было. У него много всяких было. И тот же самый Кронштадт он собирался там делать чуть ли не каким-то там, ну, таким прям супер-пупер... важным, он стал важным, он благодаря ему, собственно говоря, Санкт-Петербург держался, да, но все-таки много у него идей было. Это же Петр Первый с его размахом этими вау-эффектом. Он делает это, да.
А как же, в какой момент эта война заканчивается? Из чего?
Смотри, во-первых, есть морские сражения, в которых Петр Первый одерживает победы, да. Их там несколько было, но вот... Я даже специально посмотрел, повыбирать какие. Ну, классические остались варианты. Это Гангутское и сражение при Гренгаме, да. Гангутское – это 14-й год, а Гренгам – это 20-й год. То есть и там шведский флот был разбит полностью, при том, что разбит он в первом сражении, при Гангутском сражении. Петр I доказывает, что весельный флот – это тоже еще та сила. На веслах они там, как байдарочники, везде там лукались, бегали. Потому что Балтийское море – это такое достаточно хитрое море. Тут раз, и ветра может не быть там неделями. А у шведов парусники. И маневрировать неудачно. А зато русские товарищи на веслах и в достаточно мелководье, ну, то есть как бы проходили, разбивают полностью при Гангутском сражении шведскую армию, шведский флот. И потом в 20-м году повторяют то же самое, после чего... Ну, действительно, не оставалось никакого другого варианта, как только вот при Герингаме все, давайте заключать договор. Тем более, в 18-м году, по-моему, умирает Карл XII, и уже просто, ну, уже нету этого
запала.
Который действительно готов был, ну, просто вот все положить, да, король, лишь бы мы должны победить. То есть только победа, все остальное это конкретное, ну, предательство и так далее.
И чем, получается, заканчивается эта война?
Нештатским мирным договором.
Вот что по нему, кому достается?
Вот ты знаешь, я как историк-историку тебе хочу сказать, что я до сих пор не понимаю, почему Петр Первый, при всем при том, что, ну, действительно он, ну, всем было понятно, кто победил.
Угу.
Понятно, что он, да, потрепал свою казну и, в общем-то, ну, как бы в экономическом плане он многое потерял. Но этот договор для шведов, можно сказать, выигрышный. Потому что единственное, от чего они отказались, ну, и после этой войны они заявили, первая попытка заявить о том, что мы больше не будем воевать, мы нейтральны.
Угу.
До середины 18 века это еще такое было. А потом они окончательно закончили с этим. А русские, например, должны были выплатить 2 миллиона талеров.
Ну,
типа контрибуции.
Я думаю, что это был такой важный политический момент. Потому что, смотри, вот захвачены все эти территории.
Да.
И, соответственно...
То есть он купил их?
Он купил их, он как бы...
А он их захватил?
Он их захватил, но тем, что вот он их еще и купил, он окончательно их зафиксировал. Потому что захваченные территории, они подразумевают, что вот там сейчас подкопят войска, и мы пойдем их отвоевывать обратно. Это же наше, исконное.
Да, да.
А тут, получается, поставлена такая вот юридическая штука, что окей, захватить захватил, но вот вам компенсация за эти территории, и вы больше на них не претендуете.
Ну, 2 миллиона талеров, Артур, это вообще не хухры-мухры. Это огромные по тем временам деньги. Это огромные деньги.
Ну, видимо, он тоже понимал, что надо как-то вот уже выходить из вот этих военных решений на какие-то торговые.
Ну, возможно, но возможно. Может быть, я как бы сужу, знаешь, со стороны, что если я побеждаю в этой войне, то я тут, ну, как бы победитель забирает все, да. Возможно, но мне до сих пор... Потом плюс еще к этому. Разрешена шведам торговля, там, по-моему, 50 или 60 тысяч налоги освобождены на сумму вот этого. То есть торговать зерном, угу. Возить пошлины, вывозить. То есть ты, ну, просто взял, пришел, забрал и ничего за это не заплатил.
Угу.
Ну, то есть вот это было тоже прописано.
Ну, вот это, наверное, опять же была попытка, что, ну, надо отношения-то как-то налаживать. Потому что 20 лет войны – это дофига.
Ну, это пипец как много.
Это довольно сильно потрепало обе стороны.
Однозначно.
И, опять же, довольно сильно озлобило людей,
да,
друг против друга. То есть, когда тут идут постоянные действия, потом начать, вот, все, мы не воюем больше, очень сложно. И поэтому надо идти на компромиссы, даже если у тебя выигрышная позиция, потому что это тогда как-то располагает.
Ну, вот ты показываешь, что ты готов.
Да, что ты готов не только кулаком махать, а что ты вот, пожалуйста, вот вам я, деньги. Вот
я с тобой вот соглашусь, это. Потому что, в принципе, ты, наверное, ну тоже как бы человек, интересующийся историей. Ведь, в принципе, у российского государства и у шведского королевства больше конфликтов-то и не было.
Ну, вот, то есть это сработало.
Все нормально.
Это, там было, по-моему, ну, что-то это, еще в районе Финляндии. Ну,
это такие мелочи, которые, ну, как бы, если мы смотрим.
Они не
на,
перерастали,
да,
в какие-то
если
крупные
смотрим,
конфликты.
Если мы смотрим на вот эти вот, то, что было изначально, то, ну, да, то есть я не припоминаю таких каких-то прям мощных.
Так что, да, замирились. Но самое тоже интересное, что оба вот этих участника основных, один не пережил войну, умер во время.
А другой пережил 4 года.
Ну, как бы да, тоже не сильно. То есть получается, что практически всю свою жизнь, пока они царствовали, они воевали.
Но у Карла XII не получилось сохранить свое королевство, да, или шведскую, как бы, как вот государство. То есть оно наоборот стало более таким маленьким, ну,
не
хиленьким.
Не получилось, скажем так, империю некую сохранить.
Ну да,
а у
Петра, например, наоборот, он много что изменил. Конечно, это было сопряжено с огромными жертвами, но он воевал. И это опять же показывает, что один из них был исключительно настроен на войну, а второй использовал войну как средство для достижения своих целей. Я имею в виду Петра Первого. Ну и умер-то он, знаешь, как тоже простыл. Бедняга.
Вообще обидно.
Ну, то есть, да, то есть он моряк.
Воюешь туда-сюда, город там что-то строишь.
Схватил воспаление легких. Причем где-то, опять же, спуская на воду корабль, какой-то там был лютый какой-то ветер, он простыл, схватил там, в общем, очень тяжелая ситуация. И умер достаточно молодым, кстати.
Ну, вот такая вот история, связанная с Северной войной.
Да, вот такая история.
Была вами только что прослушанная. Я думаю, что в дальнейшем мы поговорим про известных людей в следующих наших выпусках.
Да.
Потому что
давай.
На наших же здесь территориях было много путешественников.
Много путешественников.
Открывателей.
Открывателей, ученых. Да, много всяких было. Да и даже просто тех же самых известных политических деятелей, как там у того же самого Ливонского ордена, там у католических всех этих направлений были интересные люди. Может быть, мы поговорим более о каких-то...
По персонале.
Да, пройдемся. Интересные какие-то, может быть, интересные факты найдем, может, что как вот так. Да, давайте, а давайте.
Может быть, призовем чей-то дух, поставим третий микрофон, и он будет нам вот так вот настукивать.
Это была вот такая история теперь от Артура.
Это был подкаст «Такая история» на платформе talkabout.ee. Спасибо, что послушали. С вами были Артур Тюленев и Роман Кобылинский. Пока.
Спасибо, пока.
Hey, wake up. New drinks just dropped at Wendy's. Cold foam, cold brew coffee, and sparkling energy. Both the caramel and the chocolate cold foam are just, ugh, so good. And the pineapple citrus and cherry limeade sparkling energy each have
80 to 120 milligrams, whew,
of added caffeine. So whether you need a treat first thing or to just stop yawning already, mornings hit different. To pick up a new pick-me-up, gotta be Wendy's. At participating U.S. Wendy's.